издавна мы, греки, называем богатырей сих россичами или руссами. Мужи росские, доблестные воины. При набегах немного рабов взять удается от славян сих, ибо неволе предпочитают все они смерть. Сказал Захария Ритор, 5 век.
Что такое радость подвига? Конечно, каждый мужчина думает об этом, потому что такова наша история, особенно, наверное, может быть, русская, потому что мы все русские, и, может быть, слово-то такое, но я, по крайней мере, не встречал в других языках, которое называется подвиг. Каждый задает себе этот вопрос, что это такое. Кто-то может, как солдаты там на войне, и не задавая этого вопроса, понимают это на практике. Но поскольку мы изучаем все это, нам все-таки хочется знать, как он происходит, что это такое, что он для нас значит. Потому что мы все в глубине души чувствуем, что это что-то такое важное. Особенно в детстве у меня всегда было такое чувство. Оно всегда меня тревожит, всегда возвышает мою душу. Всегда удивительно мне про это читать. И через это, наверное, проходил каждый. И, видимо, что-то было раньше в моем жизненном опыте. Я лично ощущал страх перед подвигом. И искал ответ. Да, это важно, да, это значительно. Да, я хочу защитить свою родину. И любой мужчина хочет. Но в этом должно быть что-то такое удивительное. Мне лично начало это открываться в древнерусской истории. Я читаю, допустим, былину. Там погибли витязи, защищая свою землю. Что-то такое светлое. Но остальные над их могилой справляют тризну. Думаю, что это такое? Почему сейчас все плачут, а они тогда радовались? Для меня это было непонятно. Что такое радость подвига? И когда я вот это сказал, радость подвига, разве это возможно? Ведь это же обычно в мужском сознании связано с, да и в любом, со страданиями, с гибелью даже, такой предельной степенью самоотверженности. И вся обыденность, с которой я пришел вот к моменту этого вопроса, говорила мне о том, что подвиг – это ужасно. Весь мир мне кричал об этом. Это гибель там, или массовая, или еще какая-то, и ужасные мучения. Но тут говорили уже про викингов. Мне попалась книга про варягов. Они радуются, идя в битву. Я думаю, почему я даже за правое дело пойду там заступиться, там сразиться с каким-нибудь там парнем нехорошим, он меня трясет от страха. Они радуются. Потом я посмотрел внимательно, а ведь не только трясет, ведь в этом же есть какой-то восторг. И тут я прочитал стихотворение Пушкина, читаю слова: есть упоение в бою. И я его почувствовал. Может быть, вспомнил. Действительно, оно есть. Особенно потрясла меня повесть про Евпатия Коловрата. Когда татарами была разрушена Рязань, при этом, вы помните, рязанцы около 5 дней мужественно защищали свой город. И фактически все погибли. Рязань была как бы сравнена с землей. И сейчас на этом месте нету ничего. Новая Рязань на другом месте. Евпатия Коловрата, рязанского воеводы, не было тогда в городе. Он вернулся позже, с малой дружиной. И представляете, как они увидели все это. А ведь там были их и жены, и дети, и старики. Все это было разорено, над всем наглумились. И он собрал около 2000 человек, которые остались после этого разгрома по соседним селам. Но, конечно, это были дружинники. И пошли они догонять Батыя. И настолько сильна у них была вот эта ярость мужская, воинская, что они как нож в масло врезались в эту идущую орду с тыла и начали по ней ходить, как, ну, как коса, собственно говоря. Причем вот это вот состояние духа их было, они не останавливались. И день, и ночь, и день, и ночь. У них тупится оружие, они поднимают татарское. Батый, когда узнал об этом, послал на них 10 тысяч. Эти войска были разбиты. Послал 20 тысяч. Были разбиты. Посылает еще больше. Все разбивается. И вот этот вот ключевой момент, как с Наполеоном, когда он, вот этот полководец, прошедший полмира, испытал страх. А что это за люди двигаются за ним? Не мертвые ли это рязанцы? Так прямо и записано в летописи. Не мертвые ли это рязанцы встали? Это его охватил буквально мистический ужас. Невозможно остановить маленькую горстку людей. И тут вызывается лучший его полководец. Равного не было ему в татарском войске. И вообще, раз оно уже прошло полмира, никто не встречался такой, кто бы мог сравниться с ним. Я, говорит, приведу тебе коловрата. Или у мертвого, или живого. И у них был личный поединок. Этот полководец распался на части с одного удара. Никакого сражения не было. Звона мечей, там еще чего-то. Настолько была вот эта сила духа, вот эта воинская ярость, борьба вот за правду, за свой народ, ничего не могло остановить эту силу. Эту дружину, окружив, забили камнями. Физическая сила с ней не могла ничего сделать. И вот оставшиеся и сказали Батыю: извини, не хватило кровавого вина на всех. Хотели мы тебя попотчевать. И в татарах в тот момент, видимо, это все-таки кочевой мужественный народ, проявилось это воинское, мужеское благородство. Они с почестями похоронили всех этих героев. То есть вот этот подвиг, можно сказать, даже не возбудил ненависть, а именно вызвал восхищение путем воина, который до конца отстаивал свой народ. А именно была торжественная, как песня, торжественная песня радости, радости битвы. И вот эти картины вставали у меня в голове. Как несется на меня, допустим, лавина конницы, ну, татарской, а я испытываю радость. Я стою в первом ряду и испытываю радость. И вот это чувство восторга подвига, когда я его почувствовал, понял, у меня лично перевернулось отношение ко всей истории российской. Как-то разом исчез вот этот весь ужас, и во мне возникла радость и благодарность всем русским героям, всем мужчинам, женщинам, воинам, всем, кто испытали вот этот восторг битвы. В подвиге нет ничего ужасного. Это прекрасный взлет человеческой души. Прекрасный, высокий взлет. И, конечно, первый, может быть, известный в истории, это князь Святослав. У меня сын Святослав. И что-то это, само слово будет во мне. Удивительными подвигами была насыщена его жизнь. Но мне запомнился подвиг его дружинников, особенно тогда уже поразивший бывший тогда цивилизованным Византию, когда огромная 300-тысячная византийская армия встречает перед крепостью Предславой, ну, вышедшую на учение русскую дружину молодых ратников. И решили сходу их там попугать, свистом там разогнать, напугать, ну, как сказать, поиграть ими. Но удивительно, они строятся и с радостным криком бросаются в бой. И все гибнут. И это раньше и для моего ума было удивительно. Как так может быть? Ведь самое дорогое, что есть, это жизнь. Всему этому учила и школа там, и все, и вся наша цивилизация. Но оказывается, есть что-то дороже жизни. Для воинов Святослава это была родная земля, и честь воина, и путь воина. Вот этот путь воина тогда был сознательным. Именно воины осознавали возможность радостного восхождения, защищая то доброе, то светлое, что они способны осознать. Сейчас, вот в современных всех столкновениях, у мужчин это происходит бессознательно. Они просто в какой-то момент чувствуют, что они вот это предать не могут. И если вы посмотрите на историю наших вот российских войн, подвигов воинских, вы увидите, что вот каждый раз на краю вот это пробуждается в русских. Вот я недавно перечитал историю войны 12-го года и почувствовал, насколько велик был подвиг тогда солдат. Но меня вот, допустим, удивило, как первый раз русская армия столкнулась с французской. И по всем правилам все армии бежали или сдавались. И они окружают батальон, с интересом смотрят, что он будет делать. И что сделали эти русские солдаты? Они пошли в атаку и шли. Наполеон тогда, он сам лично написал это в своих воспоминаниях, первый раз испытал ужас, потому что последний русский солдат упал у его ног. То есть вот этот героизм мог решить историю в одно мгновение. Удивительно чувствовал вот эти способности русского солдата Кутузов. Он с самого начала понимал, что если он остановит армию и скажет ей дать последний бой, вся вот армия, которая была на этот момент под его началом, ляжет костьми, и ее у нее не останется. И это на самом деле было так. Вот это показало Бородинское сражение. Когда Наполеон идет битва, вроде бы французы теснят русских, потери огромные с обеих сторон. Маршалу Наполеону говорят: победа, русские отступают. Наполеон оглядывается и говорит: а где пленные? Маршалы посмотрели друг на друга. А это мужественные люди, которые были выкованы французской революцией. Пленных нет. Да где же, говорит, победа? Пленных, говорит, нет. Русские не сдаются. Не знаю, какой подвиг совершил Кутузов. В те времена, как бы, он взял на себя, в чем его обвиняли, огромный грех, как бы. Он приказал отступать. Когда все вот эти лучшие люди России готовы были умереть и не допустить Наполеона в Москву. И вот этот мудрый человек тоже совершил подвиг. Он как бы пошел против всех, даже против благих намерений всех. И тут я понял, да, конечно, и любой это понимает, что подвиги бывают разные, не только воинские. Я думал над этим. До конца для меня этот вопрос не открыт. Но человек на своем духовном пути всегда думает о том, к каким бы он хотел стать. Этот образ у него в душе зреет, 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 зреет. Но вот эти обстоятельства нашей какой-то суеты не дают ему возможность делать вот эти шаги постепенно, там, в своем духовном развитии. И наступает у него момент, когда судьба и его собственная воля подводит его к моменту, когда он может сделать мощный взлет в своем духовном развитии, мощный радостный взлет. Может быть, при этом, как на поле боя, это будет связано с гибелью, либо это будет связано с какой-то казнью, как были казнены многие подвижники. Но именно что подвиг, это я понял для себя, мощный радостный взлет в тот момент, когда приходит такая возможность. Сам человек складывает ее себе, и история его народа, его судьба, все это сплетается таким образом. И может быть, и наверняка он знает это еще до рождения. Главное, вот это чувство донести, пронести до этого момента, верить в него и совершить. Потому что последний момент, момент выбора, он самый, самый трудный. Я вот сколько бывал, особенно вот в Сталинграде, и проследил вот эти моменты выбора. Выбора каждого солдата там, каждого воина, как ему поступать. Удивительные вещи везде творятся. Удивительные. Они не поддаются объяснению какому-то материальному, какому-то раскладу сил там, еще чему-то. Допустим, вот со Сталинградом у меня связаны личные переживания. Может быть, я когда-то там был, но меня поразило, что 150 метров до Волги немцы не могли пройти. Но это смешно, это выходишь на вокзале, проходишь один квартал на речном вокзале, и все. И два краеугольных камня. Дом Павлова и элеватор, через которые немцы не сумели переступить. И письма немецких солдат. Как по мере продвижения падал их дух и возрастал дух наш. Буквально по шагам, по часам там все это документально написано. Как те унывают, как те жалуются. И как не жалуются наши, как они пишут, мы будем сражаться. Мы будем остановим, как человек, потеряв ноги и руку, до этого подбил 5 танков там или 6, и без ноги и руки там подбивает 7-й морской пехотинец. То есть, что движет им в этот момент уже? Может, вроде бы уже двигаться невозможно. Обоих ног нету, одной руки нету. В каком состоянии он находился в этот момент? Я сейчас чувствую и понимаю, и знаю, что не уныние, именно восторг, радость борьбы за светлое, за что-то. И они, к сожалению, еще по сравнению с нами, не понимают высших сил, Бога не понимали. Ну, не все, конечно, но многие, многие были коммунистами, комсомольцами, но в этот момент они... Вот эта высокая сила духа, которая жила в их сердце, возносила их на такую высоту, которая, ну, многие, многие уже видят и многие писали, она освещает в этот момент землю ярким-ярким светом. И вот русские подвиги освещали ее уже на протяжении, по крайней мере, тысячи лет, во все ключевые моменты истории. Освещали, очищали от тьмы, давали возможность и планете, и России развиваться.
Воин, пылает сердце в груди, воин, родину защити, воин, сам себя победи, воин, твердо к победе иди. Подвиг, вот твой удел,
Будь всегда светел и смел, если придется пасть. Знай, что ты Бога часть. Воин, иди вперед в бой за русский народ.